Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжаем чтение книги «Имена, написанные на небесах». Это избранное житие святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в наше время.
Возвестителю пути спасительного, исповедничий архипастырю Крымской земли, истинный хранителю отеческих преданий, столпе непоколебимый, православие наставниче, врачу богомудрый, святителю Луко, Христа Бога непрестанно моли, веру непоколебиму православным даровати и спасение, и велию милости.
Святитель Лука, воин Ясенецкий, архиепископ Симферопольский, исповедник. Валентин Феликсович Война Ясенецкий, будущий архиепископ Лука, родился в Керчи 27 апреля 1877 года. Он происходил из знатного рода, его предки служили при дворе польско-литовских королей. Но постепенно род Война Ясенецких обеднел, и уже отец Валентина был простым аптекарем. Отец был католиком, а мать православной. Мать не часто ходила в церковь, скорее ее вера выражалась в добрых делах. Например, она помогала арестантам, а во время Первой мировой войны подкармливала раненых. А позже она и вовсе перестала ходить в храм, увидев однажды, как там жадно и некрасиво делили кутью, которую она принесла на поминки дочери. Поэтому Валентин не получил почти никакого религиозного воспитания, но все же унаследовал от тихого, благочестивого отца какую-то естественную религиозность. Однажды, прочитав Евангелие, он понял, что это истина. Семья переехала в Киев. Здесь Валентин окончил гимназию и рисовальную школу. У него были большие способности и любовь к рисованию. Поэтому он собирался поступать в Петербургскую академию художеств. Но во время вступительного экзамена юноша глубоко задумался, правильный ли жизненный путь он избирает. Подумав, Валентин решил, что должен заниматься не тем, что ему нравится, а тем, что полезно для страдающих людей, и избрал вместо живописи медицину. Одно его смущало в поступлении на медицинский факультет. Он любил гуманитарные науки, а к естественным – медицина ведь естественная наука – испытывал почти что отвращение. Но усилием воли Валентин переборол себя и, наконец, осуществил свое горячее желание быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью. Он поступил на медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира. В университете учился блестяще. Товарищи глубоко его уважали и любили, так как он был добр, справедлив и всегда заступался за слабых. На третьем курсе Валентин неожиданно очень увлекся анатомией, тем предметом, который часто отпугивает многих от занятий медициной. Как сам будущий святитель сказал об этом, умение тонко рисовать и любовь к форме перешли в любовь к анатомии. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии. В 1903 году Валентин Феликсович окончил университет и сразу же решил начать работать мужицким земским врачом, но этому помешала русско-японская война. Валентин Феликсович поехал в составе отряда Красного Креста на Дальний Восток, где был поставлен заведующим отделением хирургии в госпитале Киевского Красного Креста Читы. Молодому врачу этим было оказано огромное доверие, но и ответственность его была очень велика. У молодого хирурга не бывало неудач, все было совершенно безупречно, хотя он проводил сложные операции, оперировал на костях, черепе и суставах. Ему особенно помогало отличное знание анатомии. Здесь, в госпитале, Валентин познакомился с сестрой милосердия Анной Ланской и обвенчался с ней. В Чите молодые супруги прожили недолго. В течение 12 лет, с 1905 года до самой революции, Война Ясенецкий работал в городских и сельских больницах. Слава о нем моментально разносилась по округе, куда бы он ни приезжал работать. К нему на прием стояли огромные очереди, и никому он не отказывал. Однажды он вернул зрение нищему, сделав ему удачную операцию, а нищий собрал со всей округи слепцов и привел их к дверям больницы, где работал Валентин Феликсович. Как станет видно из всей долгой жизни воина Ясинецкого, он не напрасно метался, выбирая свой жизненный путь, и сделал с Божьей помощью правильный выбор. Господь дал ему удивительный талант не только врача, но и ученого. Валентин Феликсович не просто лечил больных, он постоянно искал новые возможности в медицине. Он часто думал, как бы делать операции, не полностью усыпляя человека, а только обезболивая тот участок тела, который оперируется. Он специально поехал в Москву для научных исследований и в результате упорного труда изобрел новый метод обезболивания. Но, занимаясь научными исследованиями, Валентин Феликсович не мог зарабатывать достаточно денег, чтобы прокормить семью, в которой было четверо детей. Поэтому ему пришлось вернуться к врачебной практике. Живя в Переславле-Залесском, проводя практически без выходных сложные операции, Валентин не забывал посещать храм. Напротив, он старался бывать там как можно чаще. Он начал писать научную книгу. И, написав предисловие, вдруг отчетливо подумал: когда эта книга будет дописана, на ней будет стоять имя епископа. ...1917 год. Год, когда произошла революция. Был тяжелым для всех, а для семьи воина Ясинецких вдвойне. В этот год Анна, жена Валентина Феликсовича, тяжело заболела туберкулезом. Семья переехала в Ташкент, где Валентин стал главврачом городской больницы. Болезнь жены не проходила, и в 1919 году она умерла, оставив четырех детей. Две ночи Валентин Феликсович в полном одиночестве читал над ней псалтырь. И вот в один момент, читая строчку 112-го псалма, «Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях», понял, что Господь дает ему указание на Софью Белецкую, работавшую операционной сестрой, одинокую, бездетную женщину. Он сразу побежал к ней с этой просьбой и словами, что Бог указал ему на нее. Удивительно, но Софья Сергеевна сразу же согласилась, тоже увидев в этом волю Божию. Она стала настоящей матерью детям Валентина Феликсовича, который после смерти жены избрал путь служения Богу. Он по-прежнему работал в больнице и вместе с тем был очень активным христианином. Не только ходил на службы и молился, но и посещал собрания прихода, выступал на них с беседами на темы Священного Писания. В 1920 году на епархиальном собрании он сделал доклад о современном положении в Ташкентской епархии. После выступления к нему подошел епископ Ташкентский Иннокентий и сказал: «Доктор, вам надо быть священником». До этого Валентин даже не думал о священстве, но слова епископа принял как Божий призыв и не размышлял ни минуты. «Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу». Эта решимость и послушание многого стоили в такое время, когда верующие люди, а священнослужители в особенности, уничтожались, их мучили и расстреливали. В 1921 году Валентин Феликсович был рукоположен в сан диакона, а затем иерея. Отец Валентин стал служить в Ташкентском соборе. В его обязанности входила проповедь, а проповедовал он прекрасно. Став священником, он не переставал оперировать и читать лекции, продолжал заниматься научной работой. Через некоторое время отцу Валентину пришлось выступить в суде, где неправедные судьи пытались погубить его коллег-врачей. Блестящее выступление отца Валентина, можно сказать, спасло жизнь несправедливо обвиненным докторам. Отец Валентин отвечал бесстрашно и решительно, чем вызвал симпатии людей в зале. Следователь-безбожник спросил его: «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Война Ясинецкий? Разве вы его видели, своего Бога?» Отец Валентин ответил: «Бога я действительно не видел, но я много оперировал на мозге, и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил». Этот ответ вызвал хохот и одобрительный гул в зале. Врачей все-таки осудили, но из-за возмущения в городе отпустили через 2 месяца. В 1923 году в Ташкенте появились обновленцы. Епископ Иннокентий неожиданно исчез. Кафедра его осталась незанятой. В городе в страхе ожидали приезда обновленческого епископа. Тогда церковный народ, зная и любя отца Валентина, просил его занять кафедру. Так в трудное время, как бы сам собой произошел возврат к обычаю первых веков христианства, когда народ сам выбирал себе епископа. Отец Валентин принял желание народа как волю Божию. Епископ Андрей Ухтомский хотел дать ему при монашеском постриге имя целителя Пантелеймона, но, побывав на литургии и послушав его проповедь, решил, что больше подойдет ему святого апостола Луки, евангелиста, врача и художника. Затем иеромонах Лука был тайно хиротонисан в епископа и назначен на туркестанскую кафедру. Владыке не пришлось долго управлять своей паствой, так как он явно был неугоден безбожным властям, которые все время искали повод арестовать святителя. 10 июня 1923 года он был арестован по совершенно нелепому обвинению. В августе его отправили в Москву и поместили в тюрьму, где он тяжело заболел. Затем он был отправлен в ссылку на Енисей. В Енисейске все оставшиеся открытыми церкви принадлежали живоцерковникам, и епископ служил на квартире. Ему разрешили оперировать. Где бы ни жил владыка, везде слава о нем моментально разносилась по округе, и к нему шло множество народу. Владыка всегда говорил исцеленным: «Если Бог вас исцелил моими руками, молитесь Ему». Безбожные власти не могли этого выносить, поэтому постоянно переводили владыку с места на место, выбирая все более отдаленные глухие деревни. Для того, чтобы была возможность его высылать в другие места, власти все время придумывали какие-то новые обвинения для святителя. По окончании ссылки святитель Лука возвратился в Ташкент и с радостью увидел, что благодаря заботе и любви Софьи Сергеевны Белецкой у его детей все благополучно. Владыка вновь начал служить и лечить. Но всегда найдутся завистники, даже и в церкви. У святителя Луки начались неприятности, и он по совету одного епископа подал прошение об увольнении на покой. Лишенный епископской кафедры и кафедры в университете, он служил и работал дома. По-прежнему к нему шло множество народу, многих он исцелял. Святитель собрал вокруг себя молодых людей, учившихся у него и помогавших ему. Он посылал их в город искать бедных больных, которые не получают помощи. Яркая, вызывающая уважение и любовь народа фигура святителя Луки раздражала власти. Они постоянно искали повод арестовать владыку, что вскоре и произошло. Год его содержали в местной тюрьме, в совершенно ужасных условиях, несмотря на то, что у владыки было слабое сердце. Через год он был отправлен на 3 года в ссылку на север, в Архангельск. Сам святитель Лука считал эту ссылку легкой. Он спокойно работал, оперировал, продолжал свою научную работу над книгой. Молился владыка келейно, то есть в храме не служил. В архангельской ссылке епископ-профессор разработал новый метод лечения гнойных ран. Его вызывали в Москву и предлагали снять сан, отречься от монашеских обетов, обещая за это назначить его руководителем научно-исследовательского института. Но владыка не согласился. Более того, он не разрешил даже печатать свою книгу без указания его сана на обложке. Когда святитель Лука возвратился из ссылки, митрополит Сергий Строгородский предложил ему занять одну из свободных епископских кафедр. Однако предложение владыка не принял. Ему хотелось продолжить научную работу, передавать другим свой опыт. Позже он считал, что на него нашло какое-то умопомрачение, что, отказавшись от архиерейского служения, он совершил тяжкий грех. Его все время мучила совесть. Да и с работой что-то не ладилось. Владыка переезжал с места на место и нигде не мог надолго устроиться. Пробыв недолго в Крыму, владыка возвратился в Архангельск. Потом переехал в Андижан, где стал оперировать и читать лекции. Здесь он заболел редкой болезнью, лихорадкой папатачи, которая грозила потерей зрения. Святитель принял эту болезнь как Божие наказание за свой грех. Ему сделали в Москве операцию, но не особенно удачно. Он продолжал терять зрение. Святитель не переставал каяться в том, что весь отдался научной работе, но получил от Бога извещение, что эта работа угодна ему и нужна людям. Владыка продолжал работать и совершать церковные службы. Наступил жестокий и страшный 1937 год. Начались новые аресты. Святителя Луку арестовали. В тюрьме его допрашивали конвейером, то есть 2 недели не давали спать. 2 недели допрос лился непрерывно. От владыки требовали подписать ложные показания, но он не сдавался. Более того, он объявил голодовку и голодал 18 дней. После множества допросов и мучений, так ничего не добившись от святителя, власти выслали его в Сибирь, в село Большая Мурта, где он жил в течение 4 лет, до начала войны. Благодаря сохранившимся в деле святителя Луки документам выяснилось, что владыка, оказывается, постоянно посылал денежную помощь многим священникам и епископам, находящимся в ссылке. И это несмотря на то, что сам он постоянно нуждался. Он не делал различий между людьми и, как настоящий христианин, посылал деньги и тем, с кем был не согласен, и даже своим обидчикам. Когда началась Великая Отечественная война, владыка был доставлен в Красноярск и назначен консультантом всех госпиталей. Раненые солдаты и офицеры очень его любили и уважали. Многие из них перенесли неудачные операции в других госпиталях. Когда владыка делал обход, они отдавали ему салют высоко поднятыми, уцелевшими благодаря его хирургическому таланту, ногами. По окончании ссылки Преосвященный Лука был назначен архиепископом Красноярским, но он не оставил и своей работы в госпиталях. За время этой работы он выпустил 2 научные книги, за которые ему присудили государственную премию. Это был единственный случай, когда эту премию получил епископ. Большую часть премии святитель пожертвовал в пользу нуждающихся. Через год госпитали перевели в Тамбов. Вместе с ними и владыку. Его назначили архиепископом Тамбовским и Мичуринским. Вскоре, несмотря на протесты тамбовской паствы, святитель Лука был переведен в Крым, стал архиепископом Симферопольским и Крымским. Здесь владыка взялся за восстановление и открытие порушенных храмов, смело проповедовал, снова и снова вызывая недовольство безбожной власти. Продолжал он работать и как врач-хирург, причем перед операцией всегда молился и не соглашался убрать из операционной иконы. Когда его пытались уговорить читать лекции студентам-медикам в светской одежде, снять рясу, он категорически отказался. Когда же ему запретили преподавать и работать в государственных учреждениях, он продолжал принимать больных на дому. Болезнь глаз у владыки прогрессировала, и за несколько лет до смерти он полностью ослеп. Но даже такой недуг не мешал владыке совершать божественные службы. Архиепископ Лука входил без посторонней помощи в храм, прикладывался к иконам, читал наизусть богослужебные молитвы и Евангелие, помазывал елеем, произносил проникновенные проповеди. Ослепший архипастырь также продолжал управлять Симферопольской епархией в течение 3 лет и иногда принимать больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами. За время, что он был на Симферопольской кафедре, он исцелил множество больных, которые считались безнадежными, и всегда призывал их верить в Бога, молиться и ходить в церковь. Известны случаи, когда владыка даже не давал лекарства, а исцелял своим архипастырским благословением. Многие исцелялись благодаря горячей молитве святителя Луки, когда никакой надежды на выздоровление уже не оставалось. Преосвященный Лука тихо и мирно отошел к Богу 11 июня 1961 года, в день всех святых в земле российской просиявших. Многие жители Симферополя помнят святителя Луку. Некоторые у него лечились, другим рассказывали о нем исцеленные родственники. И после смерти святителя люди прибегали к нему за помощью, приходили на его могилу. По заступничеству святого совершилось много чудесных исцелений. Сейчас мощи святителя Луки почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе города Симферополя. Память святителя Луки, воина Ясенецкого, архиепископа Симферопольского исповедника, отмечается в Православной Церкви 11 июня по новому стилю.